Радио «Свобода» предназначено для слушателей старше 18 лет.
Говорит Радио «Свобода». В эфире «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. РФЦ желает Пусси Райт раскаяния накануне рассмотрения кассационной жалобы в Мосгорсуде. На телеканале «Дождь» начинаются дебаты кандидатов в Координационный совет оппозиции. В Грузии состоятся парламентские выборы. И 50 лет Кина Бондиани. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Обзор событий с 1 по 7 октября. Русская православная церковь выступила с официальным комментарием по делу участниц панк-группы Pussy Riot в связи с назначенным на 1 октября рассмотрением Мосгорсудом жалобы адвокатов на приговор районного хамовнического суда. Церковь просит суд учесть раскаяние осужденных, если оно прозвучит. Деяния, посягающие на чувства верующих, не могут оставаться безнаказанными, говорится в распространенном сегодня заявлении главы синодального информационного отдела Владимира Легойды. В то же время подчеркивается, что церковь желает раскаяния совершивших осквернение святого места, будучи убеждена, что это принесет пользу их душам. Заявление РПЦ в эфире «Радио Свобода» прокомментировал адвокат Pussy Riot Марк Фегин. Скажите, пожалуйста, как вы расцениваете это заявление Русской Православной Церкви, прозвучавших до начала рассмотрения кассационной жалобы, насколько сильно это может помочь в рассмотрении дела и какое вообще это значение имеет?
Нет, ну, видите, это заявление странно контрастирует с тем, что звучало 17 августа, сразу после приговора, когда церковь заявляла о проявлении, призыве к милости по отношению к участницам Pussy Riot. Потому что теперь этот тон изменился, сейчас опять речь зашла о раскаянии, хотя, ну, я не знаю, с точки зрения церкви важна трактовка, и раскаяние это все-таки синоним покаяния, или это нечто совсем другое. Если в уголовном смысле, то раскаяние, я трактую это так, как признание вины по статье 213 части 2, совершение преступления соответствующего, это означало бы, что они перечеркивают все свои прежние позиции, когда они отказывались признать вину по этому преступлению, инкриминировавшимся им на протяжении предварительного следствия и, собственно говоря, суда, хамовнического суда первой инстанции. Таким образом, остается непонятно, почему именно теперь, буквально за там несколько часов, за сутки до начала кассационного процесса, звучит подобного рода заявление. То есть, если все-таки церковь хотела бы помочь, собственно, нашим подзащитным, то тон и содержание бы такого заявления было бы другое, он бы продолжал логику заявления 17 августа о проявлении милости и гуманизма по отношению к нашим подзащитным. Что касается собственного содержания, ведь извинения звучали в хамовническом суде по отношению к потерпевшим, Толоконников называл это этической ошибкой, место, выбранное для проведения акции, и по существу это бы означало, как нам кажется, исчерпанность вопроса извинений, но суд же это не учел хамовничество. Почему теперь кассационная инстанция должна это учесть? Это тоже остается загадкой. Таким образом, мы имеем дело по существу своему с какой-то политическим маневром со стороны РПЦ. Я это расцениваю так, лучше бы было вообще воздержаться от всяких заявлений, основываться только на заявлении о милости, которое звучало 17-го. Поэтому не берусь судить, насколько сложные процессы идут в РПЦ, но определенно, что это вызвано не желанием изменить участь наших подзащитных.
Давайте уточним, каким-либо это заявление изменит ли позицию, которую будут занимать завтра адвокаты подзащитных, и вы в том числе, и следует ли ожидать, что Мария Алехина, Екатерина Самуцевич и Надежда Толоконникова признают себя виновными?
Ну, я так не думаю, потому что, разумеется, у меня были разговоры в четверг и в пятницу со всеми тремя, на тот момент никто из них не собирался признавать именно вину. Давайте говорить именно об этом, потому что для меня, как адвоката, понятно именно такая постановка вопроса. Признавать вину по этому инкриминирующему им преступлению, по статье 210, они не будут. Все, что касается, собственно, действия закона, он предполагает некое деятельное раскаяние, но это не совсем точная дефиниция. Но это бы не соответствовало той, я подчеркиваю, логике, которая была прежде. Они признавали себя виновными в совершении административного правонарушения, извинялись перед потерпевшими, говорили об этической ошибке, это звучало уже не раз. И поэтому менять эти показания они не будут.
Марк, что будет происходить завтра в суде, возле суда? Вы говорили о том, что на 1 октября намечена всемирная акция в поддержку Pussy Riot. Насколько это верно и какие города, активисты в других странах в России присоединились к этому движению? Если вам об этом известно, расскажите поподробнее.
Ну, это все отражено на сайте поддержки группы freepussyriot.org. Там есть, наверное, 30 сейчас, может быть, уже больше городов, где через ивент-группы в социальных сетях собираются активисты, которые собираются выйти на эту акцию. Ну, приблизительно, потому что есть разница во времени, там, в Вашингтоне или в Нью-Йорке, все-таки 8-часовая разница. И там активисты, волонтеры, поддерживающие участниц Pussy Riot, могут корректировать время. Но по существу речь идет о, если мы говорим о России, в Москве, в Питере, в ряде других мест, это форма окупая, которая не всегда требует какого-то специального согласования, даже не пикета, нет никакой символики, нет никакого массовой акции. Все-таки речь идет о десятках, ну, может быть, сотнях людей, но это просто люди, которые вправе узнать непосредственно решение суда, всю гласность судопроизводства. Каким будет приговор, да, их очень существенно для того, чтобы все-таки понять, существует ли в России правосудие или нет. И поэтому люди просто придут, чтобы услышать этот приговор, и никаких противоправных действий они совершать не будут. Я убежден, что они и не намерены этого делать. Для этого существуют другие формы протеста, я имею в виду не для противоправных действий, а для выражения протеста. Это акция, скорее, солидарности. Выражение того, что граждане, во всяком случае, в России ждут справедливого решения суда, основанного в законе, а не расправы, какая имела место прежде. Поэтому в той ситуации, которая сейчас сложилась, я думаю, что во многих десятках городов мира, там в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Вашингтоне, в Германии, в Берлине и в других местах пройдут эти акции. Вот. Насколько они повлияют на решение суда, да никак вообще не повлияют. Они скорее сумеют выразить тот уровень международной поддержки участницам Pussy Riot, который, ну, обеспечивает негативный фон для российского правосудия, потому что, ну, об его отсутствии, этого правосудия, нужно, чтобы было сказано громко и ясно, и прямо. И вот подобного рода акции, они этому помогают. Во всяком случае, они призывают суть вернуться к закону и к правам граждан. Я думаю, что это очень существенно.
Ну, вы считаете, что международная общественная реакция никак не может повлиять на решение Мосгорсуда. А вот заявление недавнее Медведева, который говорил, что достаточно было того срока, который они уже отсидели, это может повлиять на решение Мосгорсуда? Вообще стоит ли ждать, что завтра Мосгорсуд, освободит девушек?
Нет, вы знаете, придавать этому такого значения медведевским заявлениям я бы не стал, потому что мы имеем дело по существу с человеком, который политически не влияет на решения, принимаемые на самом верху. Эти решения принимает Путин и его окружение, и поэтому это можно воспринять лишь как форму создания себе дополнительного либерального publicity. А что решающим образом влияет, так это политическая воля Кремля. На нее как раз минимальное воздействие имеет международная общественность с ее негативным отношением к процессу Pussy Riot и все, что с этим связано. И поэтому по существу своему, вероятнее всего, мы будем говорить о том, что все-таки решение не изменится, и Конституционный суд как минимум в двух вопросах, вопросах вины и наказания, ну, в первом он однозначно неизменен останется, их признают, скорее всего, виновными, потому что такова логика идущих политических процессов в России. Что касается наказания, оно может быть скорректировано, я бы этого не исключал, но прогнозировать эти вещи совершенно невозможно. Ни Медведеву, ни мне, никому бы то ни было еще.
Что касается давления на адвокатов, на днях стало известно, что ваша коллега Виолетта Волкова, да, оказалась под прессингом, а вас как-то это коснулось?
Ну, меня это коснулось в той степени, что меня также вызывали в Следственный комитет для допроса в качестве свидетеля по делу 6 мая, и я давал показания, поскольку участвовал в митинге 6 мая, я это действительно расцениваю как вещи, связанные с моим участием в процессе по поводу Pussy Riot, что, конечно, недопустимо, поскольку на адвокатов нельзя давить. Вот. И я бы не исключал, в принципе, того, что давление продолжится. Волкова просто отказывается идти, поскольку она в этом процессе занята. То есть на предварительном следствии она представляет интересы Удальцова, его супруги, ряд других активистов Левого фронта. И как только она даст эти свидетельские показания, она потеряет статус, процессуальный статус защитника у своих доверителей. Она не сможет их представить интересы, поскольку как свидетель будет ознакомлена и допрошена в связи с материалами того же самого дела. Поэтому она отказывается идти, поскольку и палата областная, в которой она состоит в качестве адвоката, тоже ей не рекомендует посещать следствие. Тем более, что я могу сказать, что никаких оснований для допроса ей нет, сведений никаких она не знает, ничего дополнительного показать не может, и мы это расцениваем как способ вывести ее из дела по 6 мая для того, чтобы она не была с ее известностью, с ее, в общем, напором, таким личным профессионализмом, участвовала в деле в качестве защитника. Я вот, например, уже такой возможности лишен, поскольку я, по сути, по существу, значит, уже был свидетелем, не могу представить ничего интереса, хотя меня об этом просит ряд активистов.
А есть ли у вас сведения или какие-то такие основания полагать, что на самих девушек, на Марию Алехину, Екатерину Самуцевич, Надежду Толоконникову оказывается давление или, по крайней мере, хотят как-то сломить их?
Неимоверное давление сейчас вот конкретно оказывается на Екатерину Самуцевич. Ее убеждают взять другого адвоката.
А сейчас кто у нее адвокат?
Виолетта Волкова.
На каком основании? Что ей говорят?
Ну, понимаете, она сейчас находится в изоляции. Ее бомбят письма, пропускают определенные письма. Говорят о том, что она может изменить свое положение, если она возьмет другого адвоката.
А то есть хотят разбить их?
Да, да, хотят развалить, но это происходит уже давно, это уже не первый случай, но вот сейчас он достиг самого пика.
Как на это реагирует Катя?
Вы понимаете, Катя пока никаких новых соглашений не заключила, но ее сейчас начали посещать в СИЗО, вот сегодня суббота, воскресенье, лица, которые непонятным образом пытаются внушить ей, что это надо сделать немедленно, прямо завтра. Я бы не исключал, что такое даже может и произойти, почему нет?
Вы понимаете, какую линию выбрали власти, что они хотят сейчас сделать для того, чтобы свернуть весь этот скандал? Что им нужно для этого?
Им нужно вообще изменить, разорвать эту связь подзащитных с адвокатами, потому что для них удивительно то, что адвокаты оказались, слишком принципиальными в этом вопросе, в этом процессе. Если эту связку не разорвать, это, кстати, сейчас самое принципиальное, то тогда невозможно будет воздействовать по отдельности на тех и других. И у них это может удастся, всегда может удастся.
Адвокат Pussy Riot Марк Фейгин. Напомню, что три участницы Pussy Riot, Мария Алехина, Екатерина Самуцевич и Надежда Толоконникова, получили по 2 года колонии общего режима за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. За время процесса в поддержку девушек высказались многие российские и западные деятели культуры и искусства, а Европарламент выдвинул их на премию имени академика Сахарова. Акции в поддержку Pussy Riot 1 октября пройдут и в Париже, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова.
В 8 часов утра по парижскому времени пройдет первая акция в поддержку Pussy Riot в столице Франции в понедельник, в день рассмотрения кассационной жалобы по делу Мосгорсудом. Проведет ее международная правозащитная организация «Международная амнистия». Где именно и как будет проходить акция, держится в секрете. В интервью «Радио Свобода» о предстоящей акции рассказала Афили Латил из французского отделения «Международной амнистии».
Утром 1 октября, в день рассмотрения жалобы на приговор по делу Pussy Riot, мы планируем провести акцию в знак поддержки Pussy Riot. Это будет эффектная акция. Что именно и где будет происходить, это пока секрет. Могу сказать только, что акция пройдет в очень известном парижском месте, где мы сделаем своего рода представление на сцене Pussy Riot.
Пройдут 1 октября во Франции и еще несколько отдельных акций в поддержку Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевича, Марии Алехиной, в том числе в городе Лионе. Там митинг «Освободите Pussy Riot» начнется в 7 часов вечера на центральной площади города. А через несколько дней, 6 октября, в пригороде Парижа Монтрой пройдет форум «Россия в борьбе за свободу». Организаторы форума – французское отделение Международной амнистии, Международная федерация за права человека, Лига за права человека, Ассоциация «Дом Европы и Востока», информационный сайт «Медиапарт», Ассоциация России свободы и мэрия города Монтрой. Форум проходит в городе Монтрой не случайно. Год назад мэрия этого восточного пригорода французской столицы назвала одну из площадей города именем Анны Политковской. Памяти убитой ровно 6 лет назад, 7 октября 2006 года, российской журналистке и будет посвящен форум. Среди гостей – дочь Анны, Вера Политковская. Примут участие в форуме писатель Борис Акунин, адвокат Pussy Riot Марк Фейгин, журналист Артемий Троицкий, правозащитник из Оренбурга Сергей Бабинец. С французской стороны приглашены посол по правам человека при Министерстве иностранных дел Франции Франсуа Зимере, депутат Европейского парламента Ева Жули, политологи и специалисты по России и СССР – Сесиль Весье и Ан Ле Уеру. Афили Латиль из французского отделения Международной амнистии о предстоящем форуме «Россия в борьбе за свободу».
Идея – это показать, что
Мы хотим показать, что сегодня в России есть много способов выразить протест. Недовольство существующим порядком сегодня высказывают и деятели культуры, и писатели. Показать, что сегодня имеет смысл пытаться добиться справедливости, что сегодня можно выразить протест благодаря новым формам протеста. Цель форума как раз показать, что это за новые формы протеста и как в современной России можно бороться за права человека.
Форум завершится концертом, который пройдет под лозунгом «Освободите Пусси Райот». В нем примут участие российские музыканты Noise MS, лидер группы «Секрет» Андрей Заблудовский, французская певица Жанна Шераль, она посвятила осужденным девушкам группы «Пусси Райот» одну из своих песен, и французская певица Белка. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
1 октября на телеканале «Дождь» начнутся дебаты кандидатов в Координационный совет оппозиции. Сами выборы назначены на 20-21 октября. Их организацией занимается Центральный выборный комитет во главе с гражданским активистом из Екатеринбурга Леонидом Волковым. Кроме него в комитет входят представители трех политических сил и члены организации по наблюдению за выборами. Как заявляет Центральный выборный комитет, цель выборов – сформировать политическое представительство для неравнодушных граждан, желающих перемен в политической жизни России. Леонид Волков, гость нашего эфира сегодня.
1 октября в прямом эфире телеканала «Дождь» каждую полночь по Москве будут проходить дебаты. Они организованы в виде турнира. То есть это будет не просто там люди сидят и разговаривают, а это именно турнир с выбыванием, основанный на зрительском голосовании. Все 216 кандидатов наши разбиты на группы по 4 человека. Случайным образом, в ходе жеребьевки, которая состоялась вот тоже в эфире телеканала «Дождь» во вторник, эти отборочные группы проводят короткие, яркие такие бои, 10-минутные стычки. И по итогам зрительского голосования победители каждой группы проходят во второй тур. Там 60, значит, лучших получается. Они снова между собой сталкиваются в таких коротких, может, по длине боях, все это транслируется в прямом эфире. И 20 лучших проходит в третий круг. И еще один раунд дебатов, таких вот онлайн-дебатов происходит. Что важно понимать, значит, трансляция будет идти с 1 по 19 число каждый день, полночь в прямом эфире «Дождя», но вот ролики с боями, они, кроме того, на утро уже будут выкладываться и в течение всего последующего времени и на сайте Центрального выборного комитета, и на сайте телеканала «Дождь» тоже будут доступны. И голосование будет идти день, то есть сутки. То есть вот ночью состоялся очередной тур, очередные группы кандидатов между собой, значит, поспорили, и в течение всего последующего дня идет зрительское голосование, ну, на тему того, кто был более убедителен, кто достоин выхода в следующий круг. И вот так вот за неделю подряд.
Что касается других элементов этой избирательной кампании, что в ней присутствует из того, что должно присутствовать в нормальной избирательной кампании на государственном уровне? Или у вас есть какие-то новшества и отличия?
У нас есть и новшества, и отличия. Вообще мы пытаемся переосмыслить роль избиркома. То есть в России избирком давно превратился в цензора, да, главная роль избиркома, участвуя в политической интриге, как кого-то снимать, кого-то допускать, кого-то не допускать, там, и так далее, и так далее. Да, мы хотим вернуться к пониманию роли избиркома такой, как она должна быть. Это задача уравнять шансы, задача показать избирателям кандидатов, а кандидатам облегчить доступ к избирателям, облегчить избирателям их выбор. Вот мы пытаемся решить эту задачу, в этом нет ничего особенного, но, конечно, с учетом того, где сейчас электоральная система России находится, все это воспринимается как глоток свежего воздуха. Мы проводим серию мероприятий, посвященных тому, чтобы избиратели лучше познакомились с кандидатами. Теледебаты – это одно из этих мероприятий. Другое мероприятие, которое уже запущено на сайте ЦВК, это так называемый политический компас. Всем кандидатам предложено сформулировать свои ответы на 25 вопросов о разных, так сказать, областях государственного устройства. И избиратели тоже могут отвечать на эти вопросы, и политический компас им показывает, кто из кандидатов им оказался наиболее близок с точки зрения ответов на эти вопросы. То есть с кем они более всего совпадают по взглядам. И получается, что избиратель может обнаружить, что ему больше всего близок не какой-то там известный, раскрученный персонаж, на которого он привык ориентироваться, а какой-то, может быть, малоизвестный, может быть, региональный политик, но с ним у него, тем не менее, полное сходство взглядов. Да. И третья часть официальной программы агитационных мероприятий от Центрального выборного комитета – это конкурс идей. Кандидатам предложено написать эссе на несколько тем, и, опять же, дальше голосованием из избиратели определяются, кто победил.
Ставка делается на интернет-технологии, а есть ли такие вот элементы, как встреча с избирателями?
Никакой ставки на интернет-технологии не делается, с интернет никак не отделяется, ставка делается на все технологии. У нас и голосование будет происходить и в интернете, и на офлайновых участках, и регистрация избирателей происходит как в онлайне, так и на обычных избирательных участках. И, конечно, кандидаты никак не ограничены. Они могут ездить, встречаться и так далее. ЦВК, Центральный выборный комитет, опять же, может организовывать только такие мероприятия, на которых у кандидатов будут равные возможности. Вот наши дебаты, наш политический компас, наш конкурс идей и программ этим требованиям удовлетворяют. Легко понять, с учетом географии даже, что создать равные возможности при организации, так сказать, офлайновых встреч кандидатов избирателями нам не под силу. Но неформально такие мероприятия проводятся, их много, кандидаты меняются в группы, в блоки, в партии такие, и работают с избирателями как только могут.
Если у кандидатов избирательные фонды, ограничены ли они как-то в использовании финансовых ресурсов?
Ключевое правило наших выборов, это правило здравого смысла, оно формулируется так: нельзя регламентировать то, что невозможно проконтролировать. У нас нет, к счастью, рассуждение государственного репрессивного аппарата, который мог бы вести расследование на тему того, сколько денег кандидатам потрачено. Да? Соответственно, мы, конечно, не накладываем никаких ограничений, не требуем создания официального избирательного фонда, не накладываем никаких ограничений на их расходование. Каждый кандидат ведет свою избирательную кампанию в меру своих способностей, своей поддержки, в меру своей способности аккумулировать в том числе средства своих сторонников.
В день голосования как этот процесс организован? Кто, где и как может проголосовать? В каких местах?
20-21 октября все зарегистрированные избиратели смогут проголосовать либо в интернете на нескольких электронных площадках, которые пройдут специальную аттестацию Центрального выборного комитета, аттестованных площадок, будет размещен на сайте Центрального выборного комитета. Либо на обычных офлайновых избирательных участках, которые сейчас уже организованы более чем в 40 городах России, а также в Лондоне, Мюнхене и Нью-Йорке. И тоже количество этих участков постоянно нарастает. То есть мы рассматриваем все новые заявки. Я думаю, что суммарно у нас будет развернуто около 100 участков, и этим будут покрыты все крупные города России и основные города зарубежья.
Вы как глава избирательной комиссии можете ли уже сказать о каких-либо нарушениях, злоупотреблениях в ходе вот этой избирательной кампании? Есть ли какие факты?
Я еще раз хочу подчеркнуть, поскольку у нас нет никаких правил жестких, то у нас не может быть никаких нарушений, слава богу.
Как будет идти подсчет голосов? Будут ли допущены наблюдатели, и каким образом они будут наблюдать за ходом подсчета этих голосов?
Все голосование является исключительно электронным. То есть, если человек голосует в интернете, его голос, естественно, он заполняет электронный бюллетень. Но если человек приходит на избирательный участок, тоже он голосует с помощью компьютера, ставя галочки в электронном бюллетене. Поэтому специальной процедуры подсчета голосов не будет. Все результаты сразу сводятся в единую таблицу. Наблюдатели имеют к ней доступ в течение всего периода голосования. И результаты оглашаются немедленно после завершения голосования.
Есть ли у вас какие-то ограничения по явке избирателей? Вообще, какое количество избирателей может принять участие в этих выборах? На что вы рассчитываете?
Ну вот регистрация избирателей началась у нас не так давно. Еще не было каких-то активных мероприятий. Мы запланировали тоже несколько мероприятий, которые должны привлечь избирателей. Сейчас у нас зарегистрировано около 40 тысяч избирателей, чуть больше 40 тысяч. Последние дни мы вышли на такой стабильный темп, 2-2,5 тысячи избирателей в день новых регистрируется. То есть если все пойдет в таком темпе, то у нас будет около 100 тысяч избирателей. Но у нас есть несколько идей на тему того, как темп существенно нарастить. Я думаю, что мы можем выйти на 150-200, может быть, даже больше тысяч избирателей.
Есть ли в ваших правилах, официальных документах этой избирательной кампании какие-то условия, при которых эти выборы или выборы на каких-то отдельных избирательных участках могут быть признаны несостоявшимися?
Мы не придерживаемся писанных правил. То, что у нас написано, это некая прикидка. Мы не могли и не ставили перед собой задачу создать идеальную нормативную базу с нуля. Да? Нормативная база – это всего лишь кодификация опыта. И мы на этих выборах получаем опыт, и после них будут написаны хорошие документы. А сейчас избирательная комиссия руководствуется в первую очередь и практически только здравым смыслом. Мы посмотрим, как пройдет голосование. Если мы увидим, что где-то мы не досмотрели и были накрутки и так далее, мы там пойдем в том числе там, на отмену результатов выборов на конкретных участках. Но мы считаем, что у нас сейчас все сделано очень хорошо и надежно и фальсифицировать ничего не удастся. Тем не менее, мы всегда будем смотреть по конкретной ситуации.
Могут ведь быть конфликты среди кандидатов?
Любые выборы – это всегда по определению конфликт среди кандидатов. У нас 216 претендентов на 45 мест. Конфликт – это очень хорошо. Конфликт обнажает сходство и противоречие политических позиций, выявляет, кто прав, кто не прав, кто близок избирателям, кто не близок. Поэтому мы считаем, что чем больше конфликтов между кандидатами будет, тем лучше. Но никаких механизмов специальных разруливания этих конфликтов нет. У нас пусть эти конфликты выносятся в публичное поле, и избиратель решает, кто прав, кто виноват.
Между кем и кем все-таки придется выбирать избирателям, которые захотят принять участие в этих выборах, кого вы им предлагаете?
Зарегистрировано, как я уже сказал, более 200 кандидатов. Избирателю предстоит выбрать 45 человек. Он может выбрать и меньше. Но вот лично, не знаю, в моем списке людей, за которых я бы уверенно проголосовал, фамилии 70. То есть вот я про себя знаю, что мне будет сложно отобрать из них 45. Кто-то говорит, что нет. Я там знаю и доверяю только там 10 политикам. Окей, этот человек может поставить 10 галочек. 30 галочек предстоит поставить, или не более 30 галочек, предстоит поставить против фамилии кандидатов из общегражданского списка, где регистрируются все желающие. И по 5 человек мы выбираем по спискам левых, националистических и либеральных политических организаций. То есть там участвуют в первую очередь кандидаты от тем или иным образом институционализированных политических организаций.
Какими полномочиями будет наделен вот этот выбранный орган? Чем будет заниматься совет?
Вот у нас первый вопрос нашего конкурса идей – это вопрос ко всем кандидатам, чем будет должен заниматься совет и какие у него должны быть полномочия. И кандидаты ответят на этот вопрос, избиратели проголосуют, и мы увидим, что избиратели хотят и ждут от этого совета. Вот этим он и будет заниматься.
Леонид Волков, председатель Центрального выборного комитета по выборам Координационного совета оппозиции. В эфире «Время свободы», план на неделю, и далее в нашей программе. В Грузии состоятся парламентские выборы. В Петербурге широко отметят юбилей Владимира Путина. В Соединенных Штатах начинаются предвыборные дебаты кандидатов в президенты и Кино Бондиани 50 лет. В эфире «Время свободы», план на неделю, у микрофона Арслан Саидов, обзор событий с 1 по 7 октября. На 3 октября в университете Денвера, штат Колорадо, назначены первые президентские дебаты между баллотирующимся на второй срок президентом-демократом Бараком Обамой и кандидатом на пост президента-республиканцем Митом Ромни. Поскольку шансы у обоих почти равны, а взгляды как на внутреннюю, так и на внешнюю политику противоположны, дебаты могут сыграть важную роль в решении избирателей. На эту тему подробнее наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Как ожидается, во время дебатов будет обсуждаться широкий спектр проблем – экономика, здравоохранение, роль правительства. Формат дебатов таков – 6 сегментов по 15 минут каждый. На первый вопрос каждого сегмента отведено по 2 минуты. После этого – более свободная дискуссия, без строгого ограничения во времени. Темы сегментов и вопросы выбрал ведущий дебатов, журналист, политический обозреватель общественного телевидения PBS, 78-летний Джим Лерер. Его журналистская объективность признана обеими партиями. В течение последних 20 лет он был посредником в 11 президентских дебатах. Накануне дебатов Обама и Ромни отметили ораторские способности друг друга. Ромни сказал, что президент известен как яркий, убедительный оратор, тогда как он, Ромни, впервые участвует в президентских дебатах. Но он дал понять, что недостаток красноречия компенсируют факты, которыми он вооружен. Пресс-секретарь избирательной кампании Обамы Джен Паски считает, что Митт Ромни готовится к дебатам как спортсмен к Олимпийским играм. На вопросы, касающиеся предстоящих дебатов, ответил американский политолог, директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Мистер Коппел, почему местом дебатов выбран университет в Денвере?
Потому что дебаты проводятся в разных городах, а Денвер – очень важное место, центр Среднего Запада Соединенных Штатов. Университет в Денвере очень хорошо оборудован для проведения дебатов.
Какую роль в предвыборной борьбе могут сыграть эти дебаты? Самое важное то, что для Ромни это решающая возможность убедить колеблющихся избирателей в его способности быть президентом. Избиратели, в принципе, готовы отдать голоса оппоненту Обамы, если поверят, что Ромни стоит того.
В чем основные идейные и личностные различия между Обамой и Ромни?
Neither Obama nor Romney is 100%.
Ни Обама, ни Ромни не придерживаются на все 100% своей партийной идеологии, но Обаме близки идеи социал-демократии марксистского толка, очень распространенные в американских университетах. В соответствии с этими идеями во всех проблемах мира виновата Америка. А Ромни – рыночник, верящий в силу Америки, в ее ведущую роль в мире. По характеру оба сдержаны, осторожны, не очень быстро входят в контакт с незнакомыми людьми. Билл Клинтон намного контактнее, но, как и Клинтон, оба очень умны. Есть ли вопросы, по которым у них нет особых разногласий? Есть. Я думаю, оба выступают за сильное федеральное правительство. Ни тот, ни другой не считают, что штат правительственных чиновников должен быть сильно сокращен. Оба верят, что при разумном управлении вашингтонское правительство способно решить большинство проблем Америки. Какие вопросы будут дебатироваться 3 октября? Первые дебаты будут посвящены исключительно внутриамериканским проблемам, в первую очередь экономике. Самым слабым звеном внутренней политики Обамы является непомерный государственный долг. 4 года назад Обама справедливо критиковал Буша за рост национального долга, но придя к власти, он всего за пару лет увеличил дефицит больше, чем Буш за 8 лет. Будут ли 2-е дебаты посвящены вопросам внешней политики? Должны, конечно. Внешняя политика президента Обамы не выдерживает критики. В 2009 году, когда в Иране прошли демонстрации против нечестных выборов, Обама ничего не сделал, чтобы поддержать демократическое движение. Был реальный шанс ослабить ужасный режим Хаменеи Ахмадинеджада и даже избавиться от него, но Обама решил остаться в стороне. Когда Аль-Каида организовала нападение на американское консульство в Бенгази и был зверски убит посол Соединенных Штатов в Ливии, администрация президента Обамы, вместо того, чтобы принять действенные меры, предпочла скрыть правду и свалить все на дурацкий фильм, а убийство своего посла объяснить стихийным народным возмущением мусульман из-за любительской короткометражки, отрицая, что на самом деле это был настоящий, заранее подготовленный теракт. Обама не сумел или не захотел противостоять распространению в Латинской Америке леворадикальных диктатур в духе Уго Чавеса. Президент Обама очень неприязненно относится к единственному последовательному союзнику Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и единственному демократическому государству в регионе – Израилю. Если Митт Ромни не сможет привлечь внимание ко всему этому во время последующих дебатов, то значит Ромни не готов стать президентом. У американских избирателей достаточно причин считать Обаму посредственным президентом, но он может набрать большинство и остаться на 2-й срок, если ему не найдется достойная замена. Так что сейчас главный вопрос, достойной ли заменой является Ромни. Что, по-вашему, должен сделать во время дебатов Ромни, чтобы перетянуть на свою сторону избирателей? Он должен вежливо, но твердо опровергнуть неправду относительно состояния экономики в стране и относительно прошлого самого Ромни. А также он должен раскрыть более детально свои планы выхода из экономического кризиса, свою доктрину руководства страной. До сих пор Митт Ромни делал это лишь в общих чертах. Он, видимо, слишком надеялся на то, что американцы, устав от Обамы, автоматически выберут Ромни. Я думаю, это ошибка. Так считает Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. По мнению многих политических обозревателей, для Митта Ромни предстоящие дебаты – последний шанс изменить ход предвыборной борьбы. Удастся ли ему это сделать, покажут опросы общественного мнения после дебатов. Впрочем, как показывает история Соединенных Штатов, перевес того или иного кандидата в результате дебатов еще не гарантирует окончательной победы. Александр Сиротин, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
понедельник в Грузии состоятся парламентские выборы. Основным соперником правящей партии «Единое национальное движение» считается коалиция «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили. Избирательная кампания проходила на фоне войны компроматов, начавшейся после обнародования кадров пыток заключенных в грузинских тюрьмах. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
В воскресенье в Грузии наступил день молчания. Средствам массовой информации запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения. Страна замерла в ожидании исторического события. Парламентские выборы, намеченные на 1 октября, многие считают судьбоносными. Политическая сила, либо коалиция, которая завоюет большинство мест в парламенте, обретет всю полноту власти после президентских выборов осени 2013 года, когда вступит в силу новая редакция Конституции и Грузия трансформируется из президента в парламентскую республику. Ставки в этой борьбе гораздо выше, чем просто обретение или потеря власти. Выступая накануне в эфире телекомпании «Девятый канал», лидер оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что после победы на выборах намерен предать справедливому и беспристрастному суду лидеров правящей партии «Единое национальное движение», которых он считает не просто обанкротившимися политиками, но преступниками, заслуживающими наказания вплоть до тюремного заключения. С другой стороны, по мнению большинства наблюдателей, парламентские выборы – чуть ли не последний шанс остаться в политике либо вернуться на политическую сцену для оппозиционных партий, сплотившихся вокруг Бидзины Иванишвили. Главным соперником «Единого национального движения» Михаила Саакашвили считается коалиция «Грузинская мечта», куда кроме одноименной партии Иванишвили входят «Республиканская партия», «Свободные демократы» и «Национальный форум». Шанс преодолеть 5-процентный барьер по всем опросам сохраняют также «Христианско-демократическое движение», «Новые правые» и «Лейбористская партия». Выборы пройдут по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. 75 депутатов 150-местного парламента будут избраны в одномандатных округах, а вторая половина избирается по партийным спискам. В Грузии находятся сотни международных наблюдателей, в том числе от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В течение месяца по всей Грузии шли бурные митинги сторонников Михаила Саакашвили и Бидзины Иванишвили. Порой дело доходило до мелких стычек, но в целом стороны вели себя в этом отношении довольно корректно, не позволяя своим активистам переходить определенную грань. Апофеозом стали два митинга в Тбилиси. В минувшую пятницу десятки тысяч человек пришли на съезд национального движения, который состоялся на главном стадионе страны. Президент Саакашвили, премьер Ваномер Абишвили, мэр Тбилиси Гиги Угулава призвали сторонников голосовать за правящую партию, причем они делали акцент на социальной проблематике, в первую очередь безработице. А в субботу сотни тысяч демонстрантов заполнили площадь Свободы в центре столицы, ту самую, где в ноябре 2003 года начиналась революция роз. Бидзина Иванишвили обещал, что после прихода к власти, конечно, не сможет моментально решить все социальные проблемы, но справедливость и верховенство закона будут установлены немедленно. О предстоящих выборах с Радио Свобода беседует политолог Георгий Нодия.
Ну, предвыборная ситуация очень поляризована. Есть два полюса. Единое национальное движение, правящая партия, Грузинская мечта, основное оппозиционное объединение. И очень напряженная ситуация перед выборами. Обе силы, в общем, не допускают возможности проигрыша. Обе силы уверены в победе. Поэтому мы не знаем, кто победит, но и не знаем, примет ли проигравшая сторона от поражения. Что касается прогнозов, то делать их сложно. За две недели до выборов ситуация казалась более ясной, поскольку опросы общественного мнения показывали, что у правительственной партии национального движения есть серьезное преимущество. Но после того, как разразился скандал в связи с пытками в тюрьмах, в грузинских тюрьмах, это, видимо, подействовало негативно на рейтинг правящей партии, но мы не знаем, насколько негативно, поскольку это произошло очень недавно.
Георгий, скажите, пожалуйста, а могут события развиваться по революционному сценарию, как это произошло в 2003 году?
В случае, если проиграет оппозиция, то люди ожидают, что будут протесты. Возможно, оппозиция не примет результаты. Даже если наблюдатели скажут, что в основном процесс был справедливый, тем не менее уровень убежденности в победе среди оппозиционно настроенного населения очень высокий. Как потом будет развиваться сценарий, я, честно говоря, не думаю, что мы получим какое-то повторение революции роз, но, во всяком случае, протестные выступления большинство обозревателей ожидает.
Считает господин Нодия. Первые эксит-полы телекомпании опубликуют через несколько минут после закрытия избирательных участков, а предварительные итоги выборов станут известны утром во вторник. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
7 октября в Петербурге собираются отметить 60-летие Владимира Путина. Организаторы хотят устроить многотысячное шествие и другие праздничные мероприятия, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Национальный комитет 60 для празднования 60-летия Владимира Путина был создан заблаговременно еще в 2011 году и, судя по всему, даром времени не терял. Креативная мощь этой организации выразилась во многих смелых замыслах. В частности, в Петербургскую топонимическую комиссию поступили предложения переименовать Басков переулок, где раньше жил Владимир Путин, в улицу Владимира Путина, станцию метро Бухарестская в Медведевскую или Собчаковскую. Самая свежая идея присвоить имя Путина комплексу защитных сооружений, то есть дамбе, а также кольцевой автодороге. Перед юбилеем президента России снова ожила мечта, которую давно уже лелеет Национальный комитет 60 – установить на Дудерговских высотах памятник Владимиру Путину работы Церетели, а также присвоить президенту звание маршала, естественно, увеличив ему на этом основании зарплату. Деньги на установку памятника комитет предполагал собрать простым и изящным способом – по рублю с каждого петербуржца. Но хоть идея проста, но о воплощении ее пока не слышно. Зато в Смольный уже поступила заявка на проведение грандиозного шествия. 60 тысяч человек должны будут пройти по маршруту Исаакиевская площадь, Набережная Невы, Литейный проспект, Кирочная улица, Суворовский проспект, площадь Пролетарской диктатуры, охватив таким образом основные точки политической карьеры юбиляра. В комитете свой замысел объясняют так. Для смыслового наполнения торжественной процессии разрабатывается вариант установки аэродинамических дирижаблей с указанием знаковых мест юбиляра на высоте 60 метров. В списке Мариинский дворец, начало политкарьеры, Васильевский остров, университет и последнее место жительства, Большой дом КГБ, спортклуб «Дзюдо», Басков переулок, детство и школа, роддом «Снегиревка», дворец бракосочетания, Смольный и Спасо-Преображенский собор, где Путина крестили и нарекли Владимиром. Конец цитаты. Комитет еще много чего предлагал, в частности, выпустить 10-тысячную денежную купюру с портретом Путина, но Центральный банк заявил, что этому не бывать. Тем не менее, размах празднования очевиден и до боли отдает тем, что принято называть дежавю, говорит социолог Мария Мацкевич.
Конечно, такое обилие вариантов подарок главе страны, причем сделанные силами его сограждан, причем в большом количестве, поневоле вызывает ассоциации с теми годами, в которые как раз Владимир Владимирович родился. Тогда такое было довольно распространено. Во-первых, нужно подождать, собственно, даты, потому что я не исключаю, что часть подарков, которые сегодня так обсуждаются и над ними так и издеваются в интернете, просто не состоятся. Хотя, учитывая контекст последних даже не лет, а месяцев, тут уже трудно, чтобы это не было исключить. Вот очень важно, как к этому относятся граждане. Во-первых, те, которые в этом будут участвовать, во-вторых, те, которые будут на это смотреть. Ну, кто это задумывал, понятно, как к этому относятся. У них это способ построения карьеры. Значит, те, кто в этом будут участвовать. Я совершенно не исключаю, что это будут те, кто искренне хотят сделать приятное главе страны. Они его поддерживают, они к нему хорошо относятся. Это такое массовое праздничное мероприятие. Второе, те, кто будут на это смотреть по телевизору, вполне возможно, им тоже будет это нравиться. Красочно оформлено, у нас это умеют.
Даже в советское время принимались специальные постановления партии о борьбе с юбилеями, напоминает культуролог, сотрудник Петербургского европейского университета Илья Утихин.
Что не мешало, впрочем, высшим руководителям страны отмечать свои юбилеи торжественно, а Леонид Ильич Брежнев, как мы помним, каждому своему юбилею получал очередную звезду героя. В отношении Гитлера меня интересует, как это будет оформлено, за чей счет все это будет производиться. Понятно, что в разных самых обстоятельствах может так случиться, что это местные власти или общественные организации, то есть те, кто получают большой кусок пирога. от власти верховной крепой, которой является Путин. Да? Вот все они могут проявить свою инициативу. А Путин, он очень скромный человек, и он должен, наверное, отвергнуть все это. Если ему будет предлагать орден, вот мне кажется, самое важное, будет ли ему орден или не будет, потому что это будет символический момент. Путин имеет уникальный шанс. Он может показать себя демократом, он может отказаться от почестей, осудить их.
Илья Утехин напоминает также, что в «Новой России» не было политических анекдотов, столь характерных для России советской, а сейчас они снова стали появляться. Это свидетельствует, по мнению Ильи Утехина, о том, что народ начинает видеть двойное дно режима, его потемкинские деревни, и что общество, если оно будет смеяться над дирижаблями и орденами, выздоровело, и опасность есть только для детей, не читающих советских аллюзий и принимающих все всерьез. А вот политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев считает, что до выздоровления далеко.
Подобные празднования юбилеев любых руководителей очень много говорят о народе, в первую очередь, о людях, как они вообще себя чувствуют, как они понимают страну, общество. То есть они не чувствуют себя самостоятельными гражданами, равноответственными, они чувствуют себя верноподданными. И вот это наиболее горькая картина. Мы можем писать любые конституции, но если в головах громадного количества наших сограждан существует только единственная модель организации общества, которая называется «вождь и племя», то нам будет очень тяжело конкурировать в мире. У нас эта модель, она никак не модернизируется уже много-много столетий, и она везде. Она в бизнесе, она в науке, она в культуре, она дома, она в политике. И это вот наиболее яркое проявление наших представлений о том, как должна быть устроена жизнь громадного количества наших граждан. 100 лет страна пытается сделать на собой это усилие и перейти к гражданскому обществу людей, которые строят жизнь на основе на свободе, как главной ценности. Пока 100 лет России это не удается. И вот то, что происходит, это еще одно ярчайшее доказательство, что нам еще работать и работать. Это очень глубинная вещь, которая воспроизводится в семье и школе. Я сказал вот так и делать, и не рассуждать. Поэтому работа здесь культурная впереди предстоит просто колоссальная. Но мы ее сделаем. Такую дорогу проходили очень многие народы.
Предполагается, что в петербургском митинге 7 октября примет участие полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и рабочие Уралвагонзавода. Кстати, в республике Адыгея юбилей национального лидера начали отмечать еще в августе. Там в честь Путина было совершено массовое восхождение молодежи на самые высокие горные вершины. А интернет-ресурс Mail.ru провел голосование, какой подарок можно подарить Путину, и лучшим был признан следующий ответ. У Путина уже есть самое дорогое, у него есть вся Россия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
5 октября исполняется 50 лет кинобондиане. В этот день, в 1962 году, в лондонском киноконцертном зале «Палладиум» состоялась мировая премьера первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» режиссера Теренса Янга. Этот фильм положил начало самому коммерчески успешному проекту в истории кино. За полстолетия было снято 23 фильма «Бондианы». Мировая премьера последнего, 23-го фильма о Бонде, 007, координаты Skyfall, состоится в Лондоне 26 октября. В России его показ начнется 1 ноября. В Великобритании широко отмечается 50-летие кинобондианы, главный герой которой стал неотъемлемой частью мировой популярной культуры, а само имя Бонда превратилось в нарицательное. Из Лондона, корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Своей феноменальной популярностью Джеймс Бонд обязан прежде всего кино. 14 книг Иэна Флеминга, экранизациями которых были фильмы «Бондианы», никогда не превратили бы британского агента 007 в культового героя нашего времени. В преддверии 50-летнего юбилея кинобондианы кинокритики, социологи и культурологи пытались понять причину феноменального успеха фильмов о Бонде. Киноприключения Джеймса Бонда – самый успешный коммерческий проект в истории кино, прибыль от которого превысила 5 миллиардов долларов. Одну из причин любви англичан к Бонду приводит писатель Саймон Уиндер в своей монографии «Человек, который спас Британию». По мнению Уиндера, созданный Иэном Флемингом образ секретного агента 007 стал столь востребованным у себя на родине, потому что появился в нужное время в нужном месте. травмированная утратой империи Британия, пишет Уиндер, с восторгом приняла героя Флеминга, который навевал ей золотой сон об утраченном могуществе и сверхдержавном статусе. Уиндер считает, что Бонд стал для англичан чем-то вроде психотерапевтического средства. Издатель журнала 007 и владелец интернет-ресурса «Джеймс Бонд Магазин» Грэм Рэй в интервью «Радио Свобода» предлагает более универсальное объяснение популярности Джеймса Бонда у широчайшей международной аудитории.
Поразительно, что фильмы о Джеймсе Бонде на протяжении 50 лет пользуются неизменной и огромной популярностью. Они бьют рекорды долгожительства в киноискусстве. Причин для этого множество. Их содержание всегда захватывает полетом фантазии и неожиданностью сюжетных ходов, победой добра над злом и превосходной игрой их главного персонажа. Каждый из шести актеров, игравших Бонда, демонстрирует новую грань его характера и личности. У каждого из них миллионы фанатов, предпочитающих Шона Коннора, Джорджа Лейзенби, Роджера Мура или Пирса Броснана. В наше время огромное число фанатов у Дэниела Крейга, которые считают его лучшим Бондом всех времен. Фильмы о Бонде привлекают зрителей многими аспектами, захватывающими приключениями, характером главного персонажа, экзотикой места действия, прекрасными девушками, музыкой и многим другим. Именно это объясняет их долголетие. Джеймс Бонд превратился в грандиозный британский символ, в один из самых знаменитых героев литературы и кино, причем не только в Великобритании, но и во всем мире. Об этом, в частности, говорит и тот факт, что открытие Олимпийских игр в Лондоне не обошлось без участия Бонда.
Лейтмотив практически всех фильмов Бондианы – спасение мира от посягательства злых сил. В годы Холодной войны такой злой силой для Бонда был коммунизм в лице контрразведки СМЕРШ. Во многих фильмах об агенте 007 в качестве воплощения мирового зла выступают могущественные злодеи, пытающиеся покорить мир или уничтожить его. Будь то глава международной преступной организации «Спектр» Эрнст Ставро Блофельд, психопат Мак Зорин, банкир террористов Лео Шифр или зловещий доктор Ноу. Борясь с ними, Бонд спасает мир от ядерной катастрофы, уничтожения или порабощения. В этих фильмах Джеймс Бонд выступает в качестве символа справедливости и британских нравственных традиций. Правда, его характер и убеждения не без изъяна. Это не только человек безграничного мужества и чести. Его можно обвинить в сексизме и отсутствии политкорректности. В кино он сохраняет все черты своей личности, которыми наделил его Флеминг. Блестящий офицер и джентльмен, он еще и плейбой, дэнди, гурман и женолюб. Грэм Рэй, который много лет посвятил изучению Бондианы, так описывает характер и образ жизни британского суперагента.
Трудно сказать, насколько справедливо называть Джеймса Бонда джентльменом. По мне, он слишком крут для этого. Не следует называть его и шпионом, как это многие делают. Точнее всего, его профессию определил Иэн Флеминг, называвший Бонда секретным агентом. Бонд практически не занимается шпионажем, который требует скрытности и полного отсутствия публичности. Он для этого слишком авантюрен и честолюбив. Надо сказать, что образ жизни Бонда считают привлекательным не только многие мужчины, но и женщины. Джеймс Бонд – это одинокий степной волк, которого окружает ореол тайны. Люди, встречающиеся с ним в фильмах, даже его девушки, ничего о нем не знают. Это таинственная фигура. Он – обладатель лицензии на убийство, о чем свидетельствует 2 нуля в его кодовом имени. Но он никогда не пользуется этой привилегией по собственной прихоти, а лишь при выполнении заданий британской разведки и британского правительства. Бонд стоит на страже безопасности не только своей страны, но и всего мира. Именно это превращает Бонда в традиционную для него образ, образ спасителя мира.
К 50-летию появления на экранах фильмов о Джеймсе Бонде телекомпания Sky запускает круглосуточный телеканал Sky Movie 007, посвященный исключительно фильмам о британском суперагенте. Канал будет вещать в круглосуточном режиме в течение месяца с 5 октября по 4 ноября. Еще одним культурным событием, приуроченным к 50-летию кино Бондианы, стала обширная выставка в лондонском Барбикон-центре под названием «Создавая 007. 50 лет стилю Бонда». Выставка рассказывает об огромном влиянии фильмов об агенте 007 на бытовую культуру и вкусы жителей Британии. Это влияние распространилось на образ жизни, моду, музыку, туристический бизнес, дизайн автомобилей, создание технических устройств, рекламу, производство предметов роскоши. Посетители выставки могут увидеть костюмы, в которых снимались игравшие Бонда актеры от Шона Коннери до Дэниела Крейга, туалеты девушек агента 007, автомобили Бонда и его оружие. На выставке звучит и музыка к фильмам «Бондианы», которая остается в Британии хитом на протяжении полустолетия. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И на этом все. Вы слушали «Время свободы». План на неделю для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Всего вам доброго.